Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер. На радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и напоминаю, что у нас в гостях Ирина и Михаил Разумовские, авторы проекта «Живые мемории», документального анимационного альманаха, основанного на мемуарах, письмах, воспоминаниях, дневниковых записях самых разных людей, наших с вами соотечественников, те, кто видели своими глазами излет 19 века, начало 20 века, вот этот великий наш перелом, может быть, и чуть более поздние события. И это настолько тонкие фильмы, что смотреть их, с одной стороны, невероятное удовольствие, а с другой стороны, ты чувствуешь, как через тебя ток времени проходит, за что, конечно, авторам этих фильмов огромное спасибо и низкий поклон. Второй сезон обещает быть не менее каким-то невероятным и насыщенным по драматургии и по переживаниям. Мы говорим об одной из героинь сейчас этого сезона, Александре Львовне Толстой, озвучивает эту анимационную ленту Инна Михайловна Чурикова. Вот я просто до сих пор, вы знаете, у меня сердце дрогнуло, когда вы произнесли ее имя. Александра Львовна Толстая – это та самая дочь Льва Николаевича, поправьте меня, если я ошибаюсь, может быть, которая была наиболее близка идеям толстовства, и которая в конце своей жизни стала православной монахиней, по-моему, даже. Она приняла постриг, или она стала просто сестрой милосердия?
Честно говоря, здесь мы этот момент не уточним, но это основатель Толстовского фонда. После того, как она мигрировала в Америку, она основала там фонд. И вообще это, как сам Лев Николаевич говорил, это его любимая дочь, младшая дочь, и она единственная, кому он сообщил о том, куда он ушел перед
Востапова,
смертью.
В смысле?
Да, и это человек, который стал первым хранителем музея Ясная Поляна, основал там школу, но это человек, которую во главу угла в своей жизни поставил служение наследия отца. И это, конечно, действительно то, как она прошла через эту жизнь, это невероятно. Скольким людям она помогла, будучи и в России, и в уже в России, которая пережила этот крах, то, как она его переживает, это как раз описано в этой книге «Проблески во тьме». И вот эти ее переживания перед тем, как она решается эмигрировать, описание, почему она не может этого не делать, и скольким людям она помогла, уже будучи в Америке, скольким иммигрантам, нашим соотечественникам она помогла в сложные годы и во время Великой Отечественной войны, когда были гонения в Европе уже на нашу волну иммиграции, перебраться в Америку, найти там работу, это все, конечно, невероятно. И до конца своей жизни вот она просто не жалея себя, все жертвовала для вот этого дела.
Да, к Льву Николаевичу, может быть, с точки зрения вот, ну, церковной, в тот момент, когда было его отлучение и так далее, было много вопросов, но мы знаем слова Спасителя: «По плодам их узнаете их». Один из плодов, который оставил, их, понятно, было очень много, и зачастую там есть внутренние противоречия, но вот плод в виде Александры Львовны Толстой, который оставил Лев Николаевич, он же, действительно, она самый, наверное, близкий ему ребенок его, и тот путь, который она проделала, и путь от толстовства к глубокой вере в православном христианстве, это, конечно, что-то невероятное. И думаю, что ее вот такими подвигами и трудами тоже, и Льву Николаевичу там в вечной жизни, безусловно, зачтется или, может быть, уже зачлось, этого мы не знаем. Но, в общем, правда, невероятная женщина, и я думаю, что Инна Михайловна Чурикова своим космическим масштабом личности ее высвечивает, наверное, как никто прекрасный и наиболее полный. Вот Ирина кивает головой. Уже ж была эта запись?
Да. Это мы, у нас записаны все артисты. У нас весь сезон записан, и сейчас трудятся режиссеры анимации, и композитор написал больше половины музыки.
поделитесь, пожалуйста, впечатлением. Простите за такой тупой вопрос, да, простой смертной гражданки. А что чувствует человек, который находится в студии, где Инна Михайловна Чурикова озвучивает?
Я вам так скажу. Вы спросите, что чувствует человек, которому Инна Михайловна предлагает порепетировать сначала. Единственный артист из двух сезонов «Живых меморий», которая попросила о дополнительной репетиции заранее. Что я могу сказать Инне Чуриковой, как нужно читать текст? Но вы знаете, когда я к ней, о боже, приехала репетировать, к ней с Глебом Анатольевичем домой, я поняла, что эта репетиция была необходима, потому что Инна Михайловна Чурикова может сделать с текстом все. Она может прочитать, а у нее самый маленький эпизод, всего одна страница. Так вот, эту одну страницу она может сделать 100 вариантами. И если ты не определишься, как она должна прочитать, не объяснишь ей, кто такая была Александра Львовна Толстая по характеру, а она схватывает на лету, вот ты говоришь фразу какую-то про то, как она сидела в лубянской тюрьме, или ее дальнейший путь. Все, она поняла ее характер, и она читает так, как вот, как будто она Александра Львовна Толстая. Но дело в том, что Инна Михайловна Чурикова, в отличие от всех остальных, может быть, артистов, она могла прочесть этот эпизод и как будто она жена Достоевского, и как будто она никому неизвестная крестьянка. То есть, ну, у нее просто...
диапазон вот просто очень, ну, невероятный. Угу. Наверное, это главная особенность такой старой школы. И вот это, конечно, уровень... внутреннего тезауруса, уровня культуры, просто позволяет ей схватывать действительно на лету и сразу погружаться в тот контекст и, ну, невероятно точно доносить то, что действительно есть в тексте.
Я уже поняла, что будет моими любимыми сериями. Спасибо вам. Вы упомянули никому неизвестную крестьянку, ну, насчет крестьянки не уверена, но в новом сезоне «Живых меморий» будут дневники никому неизвестного крестьянина.
Да, вы знаете, мы, дело в том, что мы очень прислушиваемся к нашим зрителям, и один из самых популярных отзывов на первый сезон был, что вот у нас нет как мало простых людей, да, как что вот, а вот крестьяне. Ну, отчасти это происходит потому, что... высокообразованные культурные люди, да, дворяне и так далее, оставили гораздо больше воспоминаний, особенно, ну, скажем так, интересных и хорошо написанных, чем необразованные люди. Но действительно, в этом сезоне теме крестьян будет посвящено несколько серий. И одна из них — это как раз финальная, удивительная книга «Записки пойменного жителя», которую оставил... человек, который, и это тоже, кстати, мы отвечаем автоматически на второй запрос, это человек, который жил в глубоко советской стране. Это Павел Зайцев, который родился в 30-е годы 20 века и прошел огромный путь.
Ну, в том числе он прошел Великую Отечественную войну, и, собственно, вся трагедия заключается в том, что он был жителем Малогошекстинской поймы, которую, уйдя на фронт, он ушел из своей деревни, которую за это время затопило водами Рыбинского водохранилища, и вся эта книга... на самом деле выстроена невероятно с точки зрения своей концепции, если можно так сказать. Первая часть этой книги, она посвящена описанию вот этой уникальной природы, этой жизни. Там каждая глава называется «Зайцы», «Грибы», «Ягоды». И с такой любовью он описывает тот мир, в котором они жили, невероятное по своей природной составляющей, своими ландшафтами и вообще образом жизни.
Укладом, нравственностью, да, которая там была. Из-за того, что это была пойма, это как будто остров. И поэтому вот там вот советская власть, она как-то не совсем успела потоптать какие-то, если можно так выразиться, да, вот духовные устои, семейные традиции, уклады. И вот она все это описывает. Людей, дедов, как у них было принято обедать, завтракать, ужинать, жить в одном доме по 20 человек и не ссориться. И это удивительно. И, собственно, заканчивается
книга. Да, и вторая часть посвящена уже вот этой гибели, трагедии, о том, как эту прекрасную благодатную почву в прямом смысле затопило водой, и под воду ушло невероятное количество вот этого живительного ресурса, но, помимо всего прочего, десятки, сотни деревень, в том числе несколько монастырей и уездный город Малога. И это, конечно, не случайно эта серия становится финальной во втором сезоне, потому что, на наш взгляд, вот этот образ затопленной земли, затопленного нашего Отечества, нам очень отзывается внутри, и нам кажется, что сам проект «Живые мемории», он о том, что нам нужно увидеть в этой воде вот то, что осталось, то, что наше, то, что нас сделает и снова укрепит в этой почве и в этой земле.
Проезжая мимо Рыбинского водохранилища каждый раз, как-то сжимается сердце, чувствуешь прям этот процесс сжатия даже, ну, физиологически. С одной стороны, красота, вода, природа и так далее, а с другой стороны, понимаешь, что там на дне. И сколько судеб было фактически, ну, как перерублено, да, даже не то, что переломано, а перерублено вот этим самым затоплением. И Павел Зайцев, ваш герой, получается, он возвращается в никуда.
И это удивительно. Дело в том, что главная особенность этого героя, что, вернувшись никуда, он остался очень жизнерадостным и благодарным человеком.
А как? Вот как это?
Вот мы не понимаем этого феномена, но он пишет с огромным смирением эти воспоминания и с благодарностью за то, что у него была такая родина. И для него просто главное, почему он записал в тетрадь, в клетку, все, что он думал, чтобы потомки помнили. И это тоже нам очень отзывается. Мы тоже очень бы хотели без ропота относиться к каким-то вещам прошлого. И мне кажется, это очень важно, и именно поэтому такой финал у второго сезона. Безропотное отношение с одной только мыслью, чтобы помнили, противостоять забвению. И удивительно, что эта тетрадь в клетку, написанная Павлом Зайцевым, очень много лет ждала своего издания. И это вообще то, как это почти случайно оказалось в руках довольно известного сегодня публициста и писателя Юрия Кублановского, который решает это издать в «Новом мире». И вот это же такая драматургия жизненная. Могла тетрадка так и остаться незамеченной. Но она не просто замечена. Книжка выпущена. Мы очень хотим, чтобы она была переиздана, потому что ее невозможно достать. Мы этот экземпляр, который, естественно, мы взяли у нашего отца, Феликса Разумовского, значит, с полки, просто под расписку буквально-таки, потому что этих книг, их там по пальцам одной руки прочитай. В Рыбинске их тоже нет. И вот мы ее, значит, на запись с артистом также берегли и так далее. То есть нам очень хочется, чтобы, может быть, наша серия, помимо того, что она побудила помнить про эту историю, но чтобы она побудила, может быть, переиздать эту книжку, потому что она этого очень достойна.
Давайте сейчас послушаем еще один фрагмент, но теперь уже из второго сезона, из «Живых мемурий». Владислав Ветров озвучивает Перцова, да?
Петра Перцова, мецената и известного инженера путей сообщения, основателя дома Перцова в Москве.
Послушаем небольшой фрагмент, а потом поговорим, про что эта история.
Подошел роковой для меня 1922 год. К концу 1921 года был обнародован декрет об изъятии церковных ценностей для обращения их на помощь голодающим. Декрет этот застал большинство совершенно врасплох, несмотря на то, что печать подготовляла к этому акту общественное мнение. Но все же как-то не верилось, что эта крайняя мера является необходимой и неотложной. Думалось, что и иным путем, не затрагивая глубину веры православного люда, можно было собрать необходимые средства.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, в гостях у нас Ирина и Михаил Разумовский, авторы проекта «Живые мемории», создатели «Кто мы медиа». Мы говорим о втором сезоне альманаха документального анимационного «Живые мемории» и останавливаемся на самых разных людях, ставших героями этого проекта. Вот сейчас прослушали фрагмент из воспоминаний мецената, промышленника Перцова, ставшего свидетелем кампании по сбору, ну, фактически по ограблению, разграблению наших храмов в начале 20-х годов. Кампания по изъятию церковных ценностей, так называемая, на благо советской власти, для борьбы с голодом, для борьбы там с чем-то еще и так далее, и так далее. В общем, страшная история, при том, что мы знаем, как патриарх Тихон сам своими руками, в общем-то, готов был и отдавал самые ценные какие-то, не реликвии, конечно, но церковные предметы, то есть отдавал и утварь, и призывал жертвовать средства, всю свою паству для того, чтобы бороться с голодом в тех местах, где он, а его было, в общем, много. Да, это страшное было время, действительно, голода, и как, в общем, верующие люди, ну, зачастую готовы были последние отдать. Зачем нужно было разграблять действительно храмы наши, изымать реликвии и под вот этим, вот этой маской борьбы с изъятием церковных ценностей еще и уничтожать наши святыни. Вот это совершенно непонятно. Что в этих мемуарах? Вот по той тональности, которую мы услышали сейчас в коротком фрагменте, ясно, что автору этих слов события даются, ну, то есть он их очень тяжело переживает сам.
Да, это на самом деле тоже удивительные воспоминания. Тот эпизод, который мы берем в сезон «Живых меморий», это такая одна из завершающих глав книги, и вся книга описывает его жизнь, его деятельность, который человек, который абсолютно сам себя сделал, что называется, и сделал очень многое, не оставляя там себя, целиком был, его жизнь была посвящена служению людям. Он строил железные дороги, основывал порты, потом, когда у него сложился капитал, он вот устроил этот конкурс и построил дом Перцова, который стал таким ярким представителем неорусского стиля и показал, как в неорусском стиле можно строить домостроение, вообще разворачивать в нашей стране. И вот так вот, дойдя такой жизнью до, как он сам говорит, рокового для него 1922 года, это становится действительно для него, ну, таким, такой важнейшей точкой, потому что, собственно, дом Перцова, как мы знаем, находится прямо напротив храма Христа Спасителя, и, будучи таким одним из прихожан храма Спасителя, он действительно добивается того, что его пропускают вот на время оценки этих церковных ценностей, и он присутствует во все дни в храме Спасителя, видит, как люди, прихожане приходят и жертвуют на храм, на то, чтобы как бы были отданы их
средства вместо разграбления храма.
Да. Разграбления храма. И более того, он становится одним из фигурантов по делу о противодействии изъятию ценностей. И, как он сам пишет, был поставлен на одну линию с Хатовицким и Арсеньевым. Это священники храма Христа Спасителя и игумени веры по Новодевичьему монастырю. И, собственно, эпизод, который мы взяли в сезон, это суд над людьми, в большей степени это духовенство. И вот мы застаем Петра Николаевича Перцова вот на этом суде и слушаем его речь на этом суде. И это, конечно, ну, невероятное по драматургии и по... на самом деле, надрыву серия, если там, понимать, что тот же Хатовицкий, который сидит рядом, это ныне признанный святой новомученик, которого уже в 30-е годы расстреляли. Вообще он был такой правой рукой патриарха Тихона. И когда ты понимаешь вот эту вторую, третий слой всей этой истории, это, конечно, ну, так отрезвляюще служит даже какие-то ответы на сегодняшние вопросы сегодняшнего дня дает эта история.
А судьба самого Петра Перцова как сложилась? Что было дальше с ним?
Ну, его удалось довольно быстро ему освободиться из заключения, которое происходит после этого суда, но его выселяют, и дом Перцова национализируют. Доходный дом, который он сам построил на свои деньги, заработанные огромным трудом.
И более того, его квартиру, в которой он жил, и которая представляла собой отдельный шедевр вообще неорусского стиля, который создал Малютин, прекрасный представитель этого направления, собственно, человек, который создал во многом это направление. Там квартира, в которой была невероятная комната «Думка», с видом на храм Христа Спасителя, и в которой висела картина Рериха «Заморские гости».
С резными вообще потолками.
Стенами, с этими львами, птицами на стенах. И в этой квартире стал проживать Лев Троцкий. И до поры до времени он сохранял весь интерьер, но потом, когда он принимал какую-то французскую делегацию, которая потом напечатала в иностранных СМИ, что вот Лев Троцкий живет в таких прекрасных интерьерах, дочь Петра Николаевича Перцова, которая уже была в эмиграции, сказала, что вообще-то это моего отца квартира. И, видимо, в ответ на вот этот скандал весь интерьер был сбит, и на сегодняшний день мы даже не можем прийти и обратиться к этому. Вот. Но надо отдать должное, что этот дом Перцова по сей день нас радует, и его внешние фасады, эти детали невероятные, те же птицы, звери, которые смотрят на нас с этого фасада, и абсолютно погруженный дом, погруженный вот с этим пятым фасадом, который с обратной перспективой, который погружает этот дом в такую русскую православную традицию. По сей день мы ходим мимо него, и вот нам кажется, что здорово, если наши зрители теперь, проходя мимо, будут знать, что за этим домом стоит. А это только одна из страниц его истории. То есть это здесь надо сказать, что помимо Петра Николаевича Перцова, таким полноценным героем этой серии становится вот этот дом. Вот такая история.
А дожил ли он до того момента, когда взрывали храм Христа Спасителя? Не знаете, не помните? Потому что я не представляю, если у него такая действительно глубокая связь с этим местом, как вообще, мне кажется...
Мне кажется, что его уже не стало. Он был на самом деле уже человеком в летах, и мне кажется, нет.
Мне дают сигналы коллеги, что уже совсем немного времени осталось до конца нашей программы, а безумно жаль, потому что такое количество героев еще, о которых хотелось бы поговорить, и давайте мы с вами условимся, что когда выйдет второй сезон «Живых мемуарий», вы снова придете к нам в студию, и мы с вами этот разговор продолжим. У вас там еще и Рахманинов, например.
Абсолютно верно. Открывает сезон Сергей Васильевич в преддверии своего большого юбилейного года.
А о чем будет этот эпизод? Вот просто небольшая такая, как на правах тизера, не на правах спойлера, да?
Давайте на правах тизера мы скажем вам главный сюрприз для всех наших зрителей. Это уникальная серия. Мы хотели как-то с какой-то, знаете ли, изюминкой подойти ко второму сезону. Их, как вы уже услышали, будет немало, но здесь мы превзошли сами себя. Лицом и голосом этой серии станет и стал уже Денис Мацуев. И музыка в его исполнении, сюита Рахманинова, будет звучать в этой серии. Это все не случайно, и не только потому, что, о боже, Денис Мацуев, а потому что этот эпизод рассказывает о юности Рахманинова и его поступлении перед консерваторией к знаменитому профессору Звереву. И вот эпизод его воспитания, эпизод его образования, и как раз озвучивает Мацуев, и нам показалось, и Денис поддержал нашу идею, и поэтому согласился, что это очень рифмуется с деятельностью самого Мацуева, связанной с его фондом «Новые имена» и вообще все, что он делает для одаренных детей. Это эпизод про одаренных детей, среди которых был мальчик Сережа Рахманинов.
Да, спасибо педагогам, которые умеют раскрывать талантливых детей. И благодаря этим педагогам у нас есть, например, Сергей Рахманинов. Да, в общем, я думаю, любого гения возьми, за ним обязательно стоит какой-то очень-очень хороший педагог. И низкий поклон, конечно, за это. Приходите к нам в феврале.
Спасибо огромное.
В феврале же ожидается, да?
Да, а вы приходите к нам на премьеру.
А я с радостью, с радостью. Хорошо, что у вас вот эта принципиальная позиция есть. Сначала все-таки мы смотрим в кинотеатре, да,
очередной сезон. А это тоже оказалось выводом из первого сезона, что очень хотят зрители видеть все сразу и на большом экране, настолько сильное, как бы, впечатление.
И еще желательно, наверное, в присутствии авторов, чтобы потом с ними пообщаться, поделиться с вами впечатлениями. Второй сезон тоже будете возить по регионам?
Обязательно. 10 точек на карте.
У вас же музеев прям несколько, такая целая, не знаю, плеяда музеев, которые помогали вам со сбором материалов. И это и музей Достоевского, и Ясная Поляна, и масса-масса разных мест. А может быть, даже и с крестьянином Петром Зайцевым какой-то музей связан, нет?
Обязательно есть целый музей, посвященный затопленному Молокскому краю и этой земли. Есть такой музей в Рыбинске.
Потрясающе.
Он является филиалом музея-заповедника Рыбинского. И мы с ними на связи. И у нас это единственный музей, с которым уже обговорен день, когда мы туда приезжаем с показом всего нашего, еще который надо доделать, всего нашего киноальманаха. Это середина апреля, потому что это день памяти этой затопленной земли.
Видимо, самый канун Пасхи или, может быть, даже на Пасху.
15 апреля у них, по-моему.
Потрясающе. Вот для тех, кто в Рыбинске слушает нас сейчас, знаете, 15 апреля, ну, лучше информацию будет уточнить ближе к делу, у вас будет грандиозное событие, показ альманаха документального анимационного «Живые мемории». Надеюсь, и про другие города вы нам тоже чуть позже расскажете, когда вы там будете и так далее. Благодарю за то, что пришли сегодня к нам и поделились, ну, вот этими первыми сведениями о новой работе. Ждем с нетерпением.
Спасибо за глубокий разговор.
Спасибо
вам. Ирина Разумовская и Михаил Разумовский, авторы проекта «Живые мемории», были в студии «Радио Вера». Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. И да, повторюсь, с нетерпением ждем второго сезона «Живых меморий». А первый сезон можно увидеть прямо сейчас, если кто-то еще не видел. YouTube, проект, канал, который называется «Кто мы? Медиа. Живые мемории. Документальный анимационный сериал». Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое.
Светлый вечер. На радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.